Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Мы с вами сегодня продолжим изучение послания Петра. Мы будем изучать вторую главу первого послания. Мы остановились, собственно, на середине главы. В прошлый раз мы закончили первые 10 стихов, в которых Петр говорил о новом призвании и о том, что слушателям нужно отделиться от прошлой жизни, от того суетного наследия, которое мы унаследовали, хитрости, коварства, от всего того, можно сказать, что Куэлет, Экклезиаст называет суетой, от всех попыток строить, собирать себе сокровища на земле. Петр проводит ясную линию, говоря: вы новое творение, вы новорожденные младенцы, вы не наследуете злую природу, испорченную природу своих родителей, вы взятые в удел, вы не часть языческого мира в духовном плане. И, разумеется, у того, кто это читает, может возникнуть такая мысль: ну, тогда я буду этот мир вообще игнорировать или использовать его по полной, или не буду жить по тем законам, которые этот мир устанавливает. И Петр говорит, что это совсем не то, чего ожидает учитель, чего ожидает Иешуа, совсем не то, для чего призваны пришельцы и странники. Петр говорит: возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. В общем-то, это понятная просьба, борьба с плотскими желаниями. Слово, которое здесь Петр использует, апиксестой, для обозначения удаления, на иврите мы бы сказали литрахек, удалять себя, а на греческом он говорит удерживать себя, сдерживать себя. Интересно, что русский здесь ближе к ивриту, и тоже речь идет о слове удаляться. Подобное же в первом послании Фессалоникийцам, 3 глава, Павел говорит: удаляйтесь от греха. Не стоит подозревать, что Петр списывает у Павла или Павел у Петра. В данном случае это действительно довольно общие места, которые понятны всем. И говоря о, сказав о внутреннем благочестии, Петр переходит к тому, чтобы говорить о внешних ее плодах, и говорит, продолжая говорить: прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, то, что мы говорили, и провождать, и вести себя, поведение ваше среди хорошее среди язычников, вести себя хорошо среди язычников, переведем это так, чтобы они, те, которые сейчас объявляют вас злодеями, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Насколько нам известно из Тертуллиана, Тертуллиан – это христианский писатель и историк, и богослов, он написал в том числе такой трактат, который называется «Апология. Защита христиан против язычников». И вот в 7 разделе он говорит о том, что власти требуют от христиан признания в преступлениях, потому что одно имя уже обличает их во всех своих преступлениях. Так говорит Тертуллиан. То есть, по мнению властей, во времена Тертуллиана само имя христианин уже говорит о том, сказал христианин, значит, злодей. Но он говорит: если вы обвиняете нас во злодействе, то зачем же вы говорите, что мы человекоубийцы и так далее, но когда мы открываем вам это, вы не наказываете нас, а принуждаете нас отречься. И тем самым вы сами признаете, что то, что вы против нас говорите, это завет. Человек – это навет. Человек говорит вам то, что есть, я христианин, а вы хотите слышать то, чему не есть, заседая в судах и выслушивая, и так далее, и так далее. То есть Тертуллиан говорит о том, что во времена, и близкие времена к Петру, но можно взять их и как пример, а не как исторический контекст Петра, само по себе название христианина, Петр об этом тоже будет говорить в другом послании, само по себе название христианин уже обличает человека, уже делает его виновным. И люди злословят христианина только за то, что он христианин. Но если явить людям добрые дела, то люди со временем будут задумываться о том, что реально представляют из себя христиане. И здесь не написано, как в синодальном переводе, «увидя добрые ваши дела», а написан довольно-таки глагол, который связан с продолжительным временем, «эпептонетос», то есть означает «долго рассматривать», да? «Эпептотеонетес». Я, к сожалению, трудно выговаривать греческие слова, греческий язык для меня больше читаемый, чем разговорный. Но речь идет о рассмотрении, о длительном рассмотрении дел, о том, что люди будут за вами наблюдать. В этом отражаются, конечно же, слова Машеха и в 5 главе Евангелия от Матфея: «Да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Это тоже Петр, конечно же, слышал. И возможно, что Петру было знакомо и апокриф «Завещание патриархов». Опять-таки, во всем, что касается апокрифов, есть проблема с их датировкой, и в одном случае их называют и относят к первому веку до новой эры, в другом случае говорят, что они возникли в иудео-христианской среде, но снова, как и в случае с одами Соломона, о которых мы говорили в прошлый раз, можно сказать, что нам это не важно, ведь Петр относится именно к иудео-христианской среде, он соучастник в том и в другом наследии. И вот мы читаем в завещании патриархов, что из себя представляет этот апокриф, это наставление, которое перед смертью каждый из 12 сыновей Иакова дает своим детям, разделен, соответственно, на 12 частей, и есть, среди прочего, завещание Нафталии, который в русской традиции называется Нафалим. И вот что он говорит, среди прочего, своим детям: «Если вы также будете делать добро, благословят вас люди и ангелы, и через вас прославлен будет Господь среди народов, а дьявол бежит от вас, и звери убоятся. И Господь возлюбит вас, а вырастить доброго сына стяжает память добрую, так же и память добрая о благом деле у Бога пребывает». Петр, по сути, говорит то же самое. Петр говорит: если вы будете постоянно свидетельствовать добро, люди будут сматривать, рассматривать, наблюдать ваши дела, именно потому, что вы христиане, ваши дела все время рассматриваются людьми, как под микроскопом. Люди очень внимательно смотрят на все, что вы говорите, на все, что вы делаете, и составляют себе мнение. Поэтому рано или поздно ваше хорошее поведение станет добрым свидетельством и станет тем светом, которое воссияет для людей. И таким образом люди смогут прославить Бога в день посещения. Что значит прославить Бога в день посещения? Это значит, что люди уверуют через ваш свет, скорее всего, день посещения – это день суда, и в день посещения они будут уже среди прославляющих Бога. То есть люди, не обязательно публично исповедуя свою веру, но, видя вас, будут прославлять Бога, придут к пониманию Всевышнего, возможно, станут тайными верующими, возможно, открыто исповедуют. Иначе нет смысла это писать, потому что в день суда все прославят Бога, когда Бог явится в силе и как судья, тогда уже, конечно, не мудрено будет его прославлять. Дальше Петр говорит вещи, которые не всем приятно слышать сегодня. Петр говорит: «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству». Если посмотреть дословно, всякому человеческому учреждению, всякому человеческому созданию, Петр говорит, всякому человеческому устройству власти будьте покорны царю или какой-либо верховной власти, царю или какому-то начальнику, правителям ли, как к нему посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро. То есть быть покорным всякому устройству и всякой власти. И здесь мы можем вернуться к апологии Тертуллиана, о которой мы говорили. Апологии Тертуллиан общается, дает апологию. Апология – это значит защита. Слово «апология» обозначает защищать. Слово в защиту. И защищая христиан, Тертуллиан обращается к власти. И вот что он говорит, это 8 раздел книги «Апология». «Власть, в которой вы обличены, не тиранская, она основана на законах. Тиранам свойственно употреблять мучительство и пытки всего наказания. Закон дозволяет и вам пользоваться ими, дабы открыть истину. Употребляйте же их, если угодно, до тех пор, пока исторните признание». Ну, что нам здесь важно? Важно в том, что, несмотря на то, что власть в Риме нельзя назвать демократической, либеральной, свободной, вообще мало что доброго можно о ней сказать, но в Риме было определенное устройство власти, оно работало. Да, это человеческий институт, это человеческое сознание, и мы должны ему подчиняться ради Господа. То есть, подчиняясь земным царям, земным законам, земному законоустройству, мы подчиняемся Всевышнему, мы подчиняемся царю не из-за преклонения перед царем, а из-за преклонения перед Богом, который эту власть установил, и следуя примеру Иешуа, о чем Петр скажет позже. А в 15 стихе Петр говорит: «Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая доброе, заграждали уста невежеству безумных людей». Люди слышали о том, что христиане провозглашают определенную свободу, христиане провозглашают небесное царство, и, естественно, в мозгах безумных людей могла возникать и возникала мысль, и не только в мозгах безумных людей, но и в мозгах людей злых возникали такие наветы о том, что христиане, они против мирового порядка, они разрушающая сила в Великой Римской империи, они считаются от всего свободны, и они не подчиняются нашим законам. И Петр говорит, именно ради Всевышнего нужно подчиняться земным социальным законам, законам общества, законам государства, в которых мы живем, не принадлежа язычеству, не будучи языческими по своим целям, по своим намерениям, не участвуя в языческом строительстве коммунизма, капитализма, чего бы то ни было, утопии или какого-либо другого общества, мы принадлежим Богу, и ради Бога, подчиняясь Богу, опять-таки служа небесному царству, мы подчиняемся земным властям. Разумеется, можно привести в пример пророка Иеремию, который говорит в 29 главе: «Заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо благосостояние его и мир будет вам, преблагосостояние его и мир будет вам. Когда мы молимся за город, молимся за страну, в которой мы живем, молимся за власть, за устройство власти, мы получаем через это благословение. Более позже в трактате «Авот», и снова мы говорим о времени довольно близком к Петру, хотя позднее, Рабби Ханина говорит, Рабби Ханина – заместитель первосвященника, то есть человек, который... Что значит заместитель первосвященника? Это человек, который в Йом-Кипур выставлялся на замену первосвященнику. Если первосвященник не мог войти в храм, входил другой. Это как скамейка запасных первосвященников. Вот такой Рабби Ханина. Значит, он застал времена второго храма. Он примерно ровесник апостола Петра. Рабби Ханина говорит, молись о благополучии верховной власти, любой верховной власти. Да? Во времена Рабби Ханина не было какой-то легитимной израильской власти, израильской демократии, американской демократии, не было российской власти, украинской власти, была власть римская, оккупационная, по сути, та же власть, о которой говорит Тертуллиан, и та же власть, о которой говорит Петр. И Рабби Ханина говорит, молись о благополучии верховной власти, ведь если бы не страх перед ней, люди живьем проглатывали бы друг друга. Да, действительно, мир язычников – это жестокий мир, это мир, в котором много несправедливости, и власть их несправедлива часто. Часто власть их неоправданно жестока, и в случае конкретно Петра, в его историческое время, эта власть неоправданно жестока именно к христианам. Но в целом устройство власти призвано для того, чтобы сдерживать преступника. Если бы не эта власть, люди давно бы попроглатывали друг друга, как говорит Рабби Ханина. Есть еще одна история, которую можно привести. Это предание, миф, сказка, но, тем не менее, сказка, которая является частью традиции. Согласно этой традиции, было время, когда Александр Македонский задумал недоброе против Израиля, и Симон Праведник пришел уговаривать, успокаивать Александра Македонского. И когда Александр Македонский увидел этого рабби Шимона, он сошел с лошади и поклонился ему. И в свете его спросили: Александр, или товарищ царь, ты царь, ты Александр Македонский, ты победитель, захватчик всего Ближнего Востока, ты император. Чего ж ты поклоняешься перед этим старым, дряхлым евреем? И Александр Македонский ответил: я постоянно, когда иду на войну, вижу этого человека, идущего перед моими войсками. Разумеется, это, скорее всего, легенда. Никакого исторического основания это не имеет. Я вам расскажу еще большую легенду. Рассказывают, что Наполеон, французский император, каждый раз, когда выходил на войну, выходил на бой, видел перед собой, перед своей армией рыжего еврея. И об этом говорится, что это был ребе из Римонова. И именно благодаря этому еврею, согласно преданию, согласно хасидским уже сказкам, Наполеон постоянно одерживал победу. Рабби из Римонова умер незадолго до битвы Ватерлоу, поэтому в Ватерлоу Наполеон проиграл, с этого начался его крах, но так или иначе, случилось как бы то, что Наполеон это видел, и, по крайней мере, хасиды любят об этом рассказывать, и это и то, и другое, разумеется, сказки. Это, разумеется, фольклор, и совсем не стоит видеть в этом какие-то исторические реалии. Но в этом можно увидеть общее направление того, что раввины, мудрецы, они говорили о том, что раввины, и что мудрецы, и что люди верующие могут поддерживать власть, могут молиться за победу своей страны, за благополучие своей страны и даже скажем так, быть полководцем на поле брани, хотя и совершенно фольклорным полководцем. Таких преданий очень много, и еще раз повторю, они не имеют никакой под собой исторической основы, во всяком случае никакой доказательной базы. У нас нету никаких свидетельств о том, что Наполеон где-то кому-то рассказывал о том, что он видел рыжего еврея, тем более у нас нету никаких таких свидетельств об Александре Македонском. И тем не менее, наличие таких историй свидетельствует об определенном отношении между раввинами и властями. Власть нужно поддерживать, потому что анархия хуже. Только потому, что власть хоть как-то сдерживает преступность, и чем больше, чем преступнее общество, тем хуже власть, но с другой стороны, тем больше преступность, тем больше хаос она сдерживает. И поэтому Петр говорит, что свободу, которая у нас есть, нужно употреблять не для прикрытия зла, но как рабы Божии. То есть мы знаем, что власть, даже если она чинит нам репрессии и гонения, она может сильно подпортить нашу жизнь и даже совсем забрать нашу жизнь, но она не может никак нас погубить и погубить наши души. Поэтому мы свободны, мы пребываем над властью в плане зависимости от власти. Но эту свободу мы употребляем не для прикрытия зла, но как рабы Божии. Мы подчиняемся царю, подчиняясь Всевышнему, или наоборот, подчиняемся Богу и в подчинении Ему подчиняемся царю. И Петр подытоживает это в 17 стихе четырьмя наставлениями. Всех почитайте, слово, обозначающее честь, всем, всех уважайте. Братство любите, здесь слово агапе, Бога бойтесь, здесь всем известное слово фобия, или опасаться, бояться, страться. Разумеется, речь не идет о теофобии, о боязни Бога, а, разумеется, речь идет о том, что называется ераотшимаем, боязнь оскорбление Бога, боязнь огорчения Бога. Мы боимся Его не как наказующее звено, хотя Он, конечно, может нас и наказывать, но мы боимся Его как того, от которого, от призыва которого можно отпасть. И царя почитайте, здесь то же самое слово, что и в начале, царя уважайте. То есть каждому отдавайте почет по его рангу, всех уважайте, и это относится ко всем, братьев еще и любите, а Бога, разумеется, не относится понятие уважения, Бога надо бояться. И это указание, которое Петр дает в отношении светских властей. Снова хочу заметить, это не легитимация любой власти. Это легитимация самой системы власти как управления, как фактора, сдерживающего зло. Это не значит, что любая власть, любой правитель, Гитлер, Ким Чен Ун и другие не очень приятные личности, Муссолини, Пол Пот и ненужное зачеркнуть, недостающее вписать, все эти люди не обязательно были поставлены Богом, но система власти, в которой они были, это система, установленная Богом. Если властитель использует эту систему во зло, или кто-то из служащих использует эту систему во зло, это ответственность прежде всего самих служащих перед Богом. Ответственность верующего человека, личная ответственность, это соблюдение законности в своей стране, законности в своем отечестве, что подразумевает, как это порой не больно, как это порой не противно нашей душе, подразумевает подчинение властям. В 18 стихе Петр переходит к указаниям рабам. Хотя здесь употребляется слово «слуги», речь идет, разумеется, о рабах. «Слуги, рабы, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым, кротким, но и суровым. Ибо так угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдания несправедливо». Человек может оказаться в рабстве. В результате набега на его страну, что происходило чаще всего, набеги, в результате собственных долгов накопленных могли родители продать, или кто-то кого-то мог продать за долги, но в основном воинские трофеи и другие неприятные случаи приводили к тому, что вольный человек мог оказываться в рабстве. Бывали ситуации, конечно, когда человек рождался в рабстве, и таких рабов тоже было очень много. Так или иначе, многочисленными путями, один Господь знает какими, человек может оказаться в рабстве. Далеко не все господа хорошо относились к своим рабам. Ну, разумеется, у